Да. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Киргизские власти пытаются справиться с грабежами в окрестностях Бишкека и волнениями в Джалал-Абаде. Реально ли возвращение в страну Курманбека Бакиева? Владимир Путин отчитался в Государственной Думе о работе правительства за минувший год, как справлялся со своими обязанностями кабинет министров. Кардинал Хайме Ортега призвал власти Кубы к решительным реформам. Почему Римско-католическая церковь осмелилась критиковать режим Кастро? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 20 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сотрудники Министерства внутренних дел Киргизии блокировали сегодня автодорогу из села Маевка в Бишкек, откуда в город пытались прорваться протестующие, которые требуют от временного правительства выделения им земли. Сегодня же в Бишкеке закрылся один из крупных вещевых рынков, где, по сообщениям информационных агентств, толпа, пришедшая с восточной окраины города, учинила погром. У здания парламента Бишкека власти приступили к сбору народных дружин из добровольцев для охраны порядка. В результате погрома в селе Маевка под Бишкеком минувшей ночью 5 человек погибли, более 40 были ранены. Около 1000 молодых людей пытались захватить в селе земельные участки местных турок-месхетинцев и русских. Несколько домов были сожжены, задержаны десятки людей, так что обстановка республики остается очень беспокойной, и это если не говорить даже о ситуации в южных областях, в районе Джалал-Абада, где продолжают оказывать некоторое сопротивление. Сопротивление властям сторонники уже ушедшего от власти Курманбека Бакиева, бывшего президента Киргизии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Во вторник в полдень мародеры громили рынок Дардой в Бишкеке. Под Бишкеком был захвачен исполняющий обязанности мэра киргизской столицы Иса Амуркулов. Около 800 человек, самовольно захвативших земельные участки, требовали их юридического оформления. Люди просили по 4 сотки земли. Мэр говорил, что это невозможно, так как на этой территории планируют построить спортивный комплекс. В качестве альтернативы Амуркулов предложил самозахватчикам земли у аэропорта Манас, однако это предложение собравшихся не удовлетворила. О том, что сейчас происходит в Киргизии, рассказывает шеф-редактор видеопортала «Стан КГ» Кирилл Степанюк.
Есть ощущение того, что действительно предпринимаются меры для того, чтобы навести порядок, но насколько этих сил хватит, я пока сказать не могу, потому что есть и другое ощущение того, что вот эти вот все деструктивные действия, захваты и погромы провоцируются какими-то и подогреваются искусственно. В поселке Маевка произошли столкновения с теми людьми, которые пытались захватить земли неподалеку от этого населенного пункта. Землю власти им не стали отдавать, и поэтому люди очень организованно вошли в поселок, начали громить, грабить и поджигать дома. Туда были введены силы милиции для наведения порядка. Ночью были перестрелки. 5 человек погибло, несколько десятков, около 30 человек получили различные ранения. Погибли в том числе и местные жители, которые обороняли свои дома вот от хулиганских действий со стороны захватчиков земли.
Новые киргизские власти уверены, что среди организаторов самозахватов были сторонники экс-президента Курманбека Бакиева. О ситуации в Киргизии говорит обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Самое опасное, что происходит в последние дни в Киргизии, это события недалеко от Бишкека, в селе Маевка, где 19 апреля произошли трагические нападения на местных турок-месхетинцев. Толпа мародеров, налетчиков, тех, кто принимал участие в событиях 7 апреля в Бишкеке. Часть этих людей, как говорят, пыталась получить дивиденды от своего участия в так называемом революционном процессе и решила воспользоваться не только возможностью беззащитных людей, но и они занимались в Маевке тем, чем занимались последние годы всегда в Киргизии в таких промежуточных неспокойных состояниях. Они делили землю, отбирали землю, но то, что происходило в этот раз, это оказалось беспрецедентным. Они стали нападать на дома, угрожать жителям поджогами в случае, если они не покинут, не убегут из этих домов. И, собственно говоря, они уже это делали. Десятки домов горели 19 апреля в этой Маевке. Это невероятные события, и они, конечно, ставят под угрозу попытки временного правительства стабилизировать ситуацию.
Действия новых киргизских властей по противостоянию мародерам и захватам земель разочаровали политолога Центра Карнеги Алексея Малашенко.
Честно говоря, я удивлен. Я думал, что те люди, которые пришли к власти, и Роза Атунбаева, и Алмаз Атамбеков, они, в общем-то, достаточно быстро с этим справятся. Выясняется, что ситуацию вот эти ребята новые до конца не контролируют. И это плохо, потому что какие-то, ну не то чтобы предпосылки к гражданской войне, но вот контуры противостояния юга и севера раз, и во-вторых, появление вот этих вот бандитов, которых до сих пор никто не может образумить и остановить, это, я бы сказал, очень печально. Потому что это подрывает доверие к нынешнему правительству. Это возбуждает разговоры о национализме. Если сейчас это не придушить в зародыше, то я боюсь, что у Киргизстана будут, ну, очень большие проблемы. При этом всегда нужно помнить, что Бакиев оказался несколько сильнее, чем думали. Поначалу было удивление, что он так быстро сдался. Он, братья, клан, Максим в Америке, вся экономика захвачена. И все это, казалось, ну, рухнуло в одночасье. Выясняется, что нет. Выясняется, что есть какая-то и клановая поддержка, и, в общем, есть какая-то региональная опора на юге. То есть, с этой точки зрения, ситуация, конечно, отличается от той, что была в 2005 году. Президентом, понятно, Бакиеву не быть. Но он не то чтобы не собирается уходить из политики. Он, с моей точки зрения, пытается каким-то образом обеспечить будущее своим людям, чтобы их всех не посадили там и так далее, и так далее. То есть, вот то, что сейчас мы наблюдаем, вот эти все там погромы, это, кстати, вооруженные люди, которые бегают по югу, его поддержка, это форма торговли.
Временное правительство Киргизии приступает к разработке новой конституции. Кроме того, в республике готовится план под названием «Возвращение к демократии», который предполагает внесение изменений в закон о митингах и шествиях, преобразование национальной телерадиокорпорации в общественное телевидение, а также планы по улучшению деятельности СМИ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Первый вице-премьер временного правительства Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что новые власти, несмотря на ни на что, полностью контролируют ситуацию в республике. Атамбаев считает невозможным возвращение на территорию страны бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева, который сегодня обнаружился в Белоруссии, а сторонников отставленного лидера Киргизстана еще называют кучкой бандитов. Давайте послушаем запись беседы. Почему пока не удается новым киргизским властям взять под контроль ситуацию в стране?
Кто вам так сказал? Я считаю, что мы взяли под контроль ситуацию в стране. Конечно, есть отдельные неприятные явления, типа там самозахвата земли, другие эксцессы, но это все вполне предсказуемое, потому что здесь остались много, скажем так, недобитых бандитов Бакиева с определенной целью. Не отрабатывать свои деньги.
А понятно, кто пытается захватить земли?
Организованные группы людей работают в городе Бишкек, в других регионах пытаются организовать на различные почвы различные эксцессы.
А кто их организует? Им кто-то платит? Есть какие-то организации, которые за этим стоят? Или это все стихийный процесс?
Они имеют определенную сумму денег. Все это им было проплачено. Цель у них одна – дестабилизировать ситуацию.
А кем они проплачены?
Они раздают деньги, водку. А кем они могут проплачить? У кого были деньги в Кыргызстане? У Бакиева.
Как быстро смогут правоохранительные органы справиться с этим? По крайней мере, в окрестностях столицы.
Да, я думаю, это, конечно же, пройдет. Деньги-то все равно у них кончатся. Но ситуация все равно под контролем. Я уж не сказал бы, что не подкатанная ситуация. Это процесс-то непростой, в один день не закончится все.
А в южных областях республики, в Джалалабаде, где есть еще сторонники Бакиева, как вы смотрите на развитие ситуации?
В Джалалабаде еще есть сторонники Бакиева, и там мы тоже уходим от столкновения, чтобы не было крови. А в соседних двух областях, я позавчера был там, встречался с населением на площадях, прям население поддержало представителя временного правительства.
А в Джалалабаде как будет развиваться ситуация? Вы будете вести какие-то переговоры с ними или будет силовая операция все-таки?
У этих людей, которые раскачивают ситуацию, у них кончатся деньги, которые им оставлены. Часть вооруженных людей все равно уйдет. В любом случае мы постараемся сделать так, чтобы не пострадали мирные люди. Круг них велосипед из женщин, из мирных жителей. Естественно, мы не можем прибегать к методам, мы не хотим, чтобы пролилась невинная кровь.
Есть информация о возможном возвращении Курманбека Бакиева в Киргизию. Как вы относитесь к этой информации?
Ну, это абсурд, конечно.
Почему?
Ну, просто потому, что не может быть. Он знает, что никто не идет.
Все-таки в Джалалабаде у него есть какая-то база поддержки ведь?
Там остались недобитые бандиты, близкие его родственники, которые как-то хотят что-то раскачать. Но все это, видно, на глазах ставят. вместе с суммами денег, которые были им оставлены, все это тает на глазах.
Смогли бы пояснить причины отставки министра внутренних дел, которая вчера произошла?
Понимаете, тут я ничего не могу сделать. Я вчера был в Казахстане, я еще не встречался по этому вопросу. Но насколько я знаю, вроде бы там какая-то неразбериха, и человек работает на своем месте.
Вы были в Москве, были в Казахстане. Как вас встречают?
Здесь встретил полное понимание и поддержку. Я благодарен этим двум странам, Казахстану и России. То же самое было и в Турции.
С вами ведут переговоры на вполне официальном уровне?
Со мной встречаются первые лица этих стран, встречались премьер-министры, президенты.
Коль серьезные экономические проблемы республики, действительно ли совсем нет денег в казне?
Проблемы, конечно, есть, они все решаемые. Мы эти проблемы уверены, что решим. И Казахстан будет спокойно развиваться дальше.
Но денег нет пока, насколько я понимаю.
Есть, есть. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы было больше.
Но вы ездите ведь с просьбой о поддержке.
Определенные суммы все-таки вывезены семьей до Киева.
Есть возможность как-то контролировать эти средства? Или деньги уже ушли навсегда из Киргизии?
Ну, буквально в физическом смысле вывезены. Ну, конечно, мы будем добиваться возвращения этих денег.
Вы думаете, это реально?
Почему нет? Вроде мировое сообщество есть реальное. Надеемся, что если не будет двойных стандартов, то деньги будут нам возвращены вместе с преступниками.
Господин Атамбаев, вы будете добиваться наказания самого Бакиева? Вы будете его привлекать к суду? Или если он будет за границей, то новые власти не будут предпринимать никаких усилий для того, чтобы он отвечал за свои действия, которые вы считаете бандитскими?
Во-первых, обязательно он предстанет перед судом. Во-вторых, я вам говорю, что в Жалабаде как такового, какого-то сопротивления нет. Есть кучка вооруженных людей в количестве где-то 300 человек с оружием, которые швыряют деньги и окружают себя живым щитом из женщин, там, мирных жителей. Вся эта кучка потихонечку рассасывается. Эти вооруженные люди один за другим потихонечку исчезают. Так что все это соседство, буквально, может быть, через неделю-двух. Там никакого такого сопротивления или какой-то вооруженной войны нет у нас.
Заявил в интервью «Радио Свобода» первый вице-премьер Временного правительства Киргизии Алмазбек Атамбаев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 20 апреля. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня выступил в Государственной Думе России с отчетом о деятельности правительства в прошлом году. На этом заседании парламента работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Владимир Путин был почти пунктуален, но выглядел явно простуженным. Он говорил севшим голосом, и тем не менее доклад премьера был долгим. Достижений у своего кабинета министров лидер «Единой России» выявил множество, а о просчетах не было сказано, по сути, ничего. Владимир Путин часто ссылался на мировой экономический кризис и сравнивал ситуацию с 90-ми.
Экспортная цена на нефть упала на 40%, на газ на 30%, на черные металлы на 43%. Это основные статьи нашего экспорта. Но если раньше внешние шоки надолго отбрасывали нашу страну назад, то к нынешнему испытанию Россия оказалась готова гораздо лучше, чем прежде. Мы встретили кризис, имея за плечами почти 10 лет экономического роста. Производительность труда за эти годы увеличилась в 1.5 раза, а число людей, живущих за чертой бедности, уменьшилось более чем вдвое. Сам характер российской экономики принципиально изменился. Но если уж не принципиально, то существенным образом изменился.
Очевидным новшеством в речи премьера было лишь заявление о создании резервного фонда для нужд обязательного медицинского страхования. Когда пришла очередь депутатов давать оценку работе правительства, лидер КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал Владимиру Путину прислушиваться к Дмитрию Медведеву и поменять состав кабинета.
Я считаю, что правительство, вы должны исходить из оценки президента, который в послании прямо сказал, что страна зашла в тупик, что нужно эффективная и жесткая борьба с коррупцией и новые кадровые политики. Извините, но фамилию министра обороны в армии никто без мата не выговаривает. Надо уважать свою страну, нашу историю, победу. Надо немедленно отправить его в отставку, чтобы не позорить страну и так далее. Мы считаем, что можно принять меры, но для этого должна быть политическая воля. С той командой клановой, которая у вас сложилась, решать эти задачи невозможно. Если дальше дело так пойдет, отставка правительства будет неизбежной.
Глава фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев порекомендовал премьеру изменить налоговую систему. Точнее, частично вернуть ту, которая была в 90-х.
Мы уверены, сложились все условия для перехода к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц. Социальные сборы с 1 января стали головной болью внебюджетных фондов. Федеральная налоговая служба 2 недели назад получила нового энергичного руководителя. Самое время сосредоточиться на администрировании подоходного налога. Согласно нашему законопроекту, прогрессивная ставка НДФЛ будет применена лишь к тем гражданам, чьи доходы превышают 3 миллиона рублей в год. По официальной статистике, это не более 0,2% социально активного населения. Но при этом совокупный объем их доходов – почти треть доходов всех граждан страны.
Борис Грызлов, выступая от «Единой России», в очередной раз подчеркнул, что перед лицом террористической опасности разномыслия в стране быть не должно.
«Невский экспресс, взрывы в московском метро, в Ингушетии, в Дагестане, теракты в других регионах страны со всей ясностью показали всему миру, что террористическая война против России продолжается. Несомненно, обострение террористической угрозы накладывает свой отпечаток на содержание нашей работы. Главное здесь – это консолидация общества, всех политических сил».
С этим был явно не согласен Владимир Жириновский, который умудрился сделать свое выступление одновременно ксенофобским и оппозиционным.
«Все держат в руках не русские в России или иностранцы за рубежом. Кто так раздает все богатства? Объясняю почему. Лужков готовится к отходу. Надо подмаслить своих хозяев за рубежом и им отдать вовремя самые жирные куски. Мы будем скрывать недостатки. Вы думаете, будем покрывать? Не дождетесь. Если вам Зюганов пригрозил Бишкеком, мы грозить не будем. Потому что в Бишкеке орудуют сельские бандиты. Все революции проплачены. И везде на революцию поднимают пролетариат. Вот мы этого не хотим. И вы еще нам здесь затыкаете рот. Не то обсуждение. Курик будет решать, какое обсуждение. Когда вы были министром советского правительства, сельского хозяйства, миллионы крестьян вы обманули. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях с такими, как Курик, и с такими негодяями, как московский мэр. Поэтому говорили и все будем говорить. На это и конституция. Не нравится? Меняйте конституцию».
На эту страстную речь Владимир Путин отреагировал шуткой, которая вряд ли понравилась бы мэру Москвы.
«Мы, правда, Москву сегодня не обсуждаем. Было сказано, что это еще коррумпированное правительство, что они все растащили. А потом вот Владимир Ильич сказал, что Лужков хочет отдать за границу самые жирные куски. Чего это Лужков самые жирные куски хочет отдать? Вы можете себе только представить, да? Что Лужков хотел отдать самые жирные куски кому-то? За границу или где? Я думаю, что Владимир Львович заблуждается».
В итоге все участники заседания расходились в благостном настроении, а наиболее пострадавшим можно считать Юрия Лужкова, которого, как выяснилось, в российской власти не любит, пожалуй, никто. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать выступление премьер-министра России в Государственной Думе я попросил московского политолога Ольгу Крыштановскую. Она, как считается, представляет позиции либерального крыла партии «Единая Россия», который приписывает авторство новой модной в кремлевских кругах концепции модернизации российской экономики. Мне показалось, что политолог Крыштановская осталась несколько разочарованной выступлением Владимира Путина перед депутатами. Судите сами. Ольга, я хотел бы поговорить с вами немножко об идеологических конструкциях, которыми российское правительство, российская власть вообще подкрепляет свои экономические и форматорские усилия. Историю этих усилий вполне можно, как мне кажется, характеризовать чередой таких больших концептуальных проектов, многие из которых, к сожалению, оказались нереализованными. Это план увеличения ВВП в 2 раза, это разговоры о государственных корпорациях, сейчас вот эта новая концепция модернизации, выдвинутая в прошлом году президентом Дмитрием Медведевым и поддержанной Владимиром Путиным. Вот если с этой точки зрения смотреть на сегодняшнее выступление Владимира Путина в Государственной Думе, вы нашли там какое-то подтверждение того, что идея модернизации будет развиваться и дальше?
Сложно сказать, потому что Владимир Путин говорил в основном о социальных проблемах, о повышении пенсии, зарплат и так далее. Развитие экономики как таковой было, мне кажется, на втором плане. Но немного сказал о росте производства отечественных автомобилей, немного о банках, немного о военно-промышленном комплексе. Но, в принципе, именно модернизационная сфера и что будет сделано в этом направлении, осталось все-таки за скобками. Мне показалось, что он очень плохо себя чувствовал, у него голос был севший. Ему пришлось сократить свое выступление, не знаю. Но, по крайней мере, прямо относящееся что-то к модернизации я не услышала.
Ведь вроде же говорили об этом как об основном концептуальном таком усилии российских властей. Не странно ли, что премьер-министр не говорит об этом?
Ну, говорит о другом. Наверное, считает, что самое важное – это социальные программы, что все-таки наша экономика носит такой социальный характер. И государство наше тоже восстанавливается как социальное государство. То есть в меньшей степени говорилось о каких-то прорывах, хотя он подчеркивал, например, что производительность труда возросла значительно, какие-то отдельные успехи, но все-таки это не было речью такого стратега модернизации. Это была речь премьер-министра, который думает о том, чтобы население как можно меньше бедствовало и как можно больше получало каких-то вразумительных ответов в своем положении.
Вам кажется усилия российского правительства достаточными в этом направлении?
Поддержки социальных слоев, ну, насколько это возможно в кризис, все-таки да. То есть с пенсиями действительно были повышения. А вот что касается зарплат бюджетников, они весь 2010 год будут оставаться неизменными. Это, конечно, тяжелая достаточно ситуация, потому что инфляция все-таки продолжается, пусть и не такими высокими темпами. Но он подчеркнул, правда, что осенью будет поставлен вопрос о повышении зарплат бюджетников в 2011 году. Вероятно, это произойдет все-таки. Доклад, конечно, носил социальную направленность, это ясно, не модернизационную.
Ну, вы только знаете, если говорить о социальной направленности доклада, по тем цифрам, о которых Владимир Путин сегодня говорил, понятно, что Россия во многом очень остается бедной страной. На этом фоне концептуальные разговоры о модернизации могут действительно выглядеть несколько неуместными. Может быть, поэтому премьер-министр решил сконцентрироваться только на таких вот не очень приятных, но важных болтах и гайках?
Ну да, конечно, сейчас выступления, протестные настроения развиваются в регионах российских. Связано это с тем, что уровень жизни у некоторых групп населения снизился, безработица повысилась, так что ЖКХ возросли и тем самым съели значительную часть доходов граждан. А вот сейчас по стране, можно сказать, идут такие коммунальные бунты. Задача правительства, конечно, чтобы они не переросли в большую коммунальную революцию. Поэтому, мне кажется, премьер-министр пытался ответить на те вопросы, которые волнуют прежде всего простых граждан, простых россиян.
Они получили ответы?
Ну, в какой-то степени, наверное, да. Хотя все-таки людям интересно то, что такое модернизация, что предполагается здесь делать. Все-таки хотелось бы какого-то и в строительстве дорог, и в том, чтобы наша экономика наконец начала что-то производить, кроме мыльных пузырей. Я не думаю, что наши люди настолько убоги, что они ждут вот только каких-то подачек, чтобы им пенсии увеличили, там, зарплаты. Конечно, это очень важно. Но Россия все-таки страна такая, которая хочет полета. России нужны большие планы. Но я думаю, это еще впереди.
Ольга, я не буду тут в связи с полетом вспоминать Горького, хорошо? Ольга Крестановская, политический эксперт, комментировала выступление премьер-министра России в Государственной Думе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 20 апреля. Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил Министерству обороны обеспечить безопасность россиян в Киргизии. Дано также поручение усилить защиту российских объектов в этой стране в связи с участившимися случаями захватов и рейдерства, сообщает пресс-служба Кремля. Свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев находится в Минске, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Бакиев и члены его семьи под защитой белорусского государства и моей лично, сказал белорусский лидер. Выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту, Александр Лукашенко вновь обвинил Россию в диктате в отношениях с его страной. По словам Лукашенко, прагматизм Москвы подрывает фундамент союзного государства. Премьер-министр России Владимир Путин во вторник выступил в Государственной Думе России с отчетом о деятельности правительства в прошлом году. Премьер, в частности, отметил, что правительству удалось увеличить доходы граждан и не допустить массовой безработицы в год кризиса. В Ираке в ходе совместной операции национальных и американских сил убит еще один высокопоставленный лидер международной террористической сети «Аль-Каида». По данным местного командования, уничтожен Ахмед Аль-Абеди, который координировал действия боевиков в иракских провинциях Киркук, Салах-Эддин и Нинева. Боснийские и хорватские власти объявили, что в Хорватии арестован подозреваемый в совершении военных преступлений во время конфликта на Балканах в середине 90-х годов прошлого века. Франкос подозревается в причастности к убийствам тысяч боснийских мусульман в Сребренице в 95-м году. Организация «Международная амнистия» призвала иракского премьера Нури Аль-Малики расследовать сообщения о пытках, которым якобы подвергаются задержанные боевики-сунниты в секретной тюрьме на территории бывшего багдадского аэропорта Аль-Мутхана. Турция готова выступить посредником между западными лидерами и Ираном в попытке разрешить спор вокруг иранской ядерной программы.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 20 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Кардинал Хайме Ортега призвал власти Кубы к решительным реформам. Продолжается дискуссия о том, должен или не должен юбилей Победы в Великой Отечественной войне пропагандировать личность Сталина. На неопределенный срок приостановлен кинопроект «Джеймс Бонд номер 23». Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Глава католической церкви на Кубе кардинал Хайме Ортега выступил с критикой кубинских властей, заявил о тяжелой ситуации в стране и призвал коммунистические власти к проведению реформ. Ортега также призвал освободить политических заключенных. Интервью с кардиналом опубликовано в местной католической газете «Новое слово» и размещено на интернет-сайте издания. Подробнее об этом мой коллега Валентин Барышников.
Кардинал Ортега заявил, цитата, «Наша страна находится в очень сложной ситуации, определенно самой сложной в этом 21 веке. По мнению кардинала, нация единодушного мнения, что правительство должно срочно предпринять необходимые изменения, чтобы покончить с социальными и экономическими трудностями. Как сказал Ортега, люди открыто говорят о недостатках, существующей на Кубе социалистической системы, которую кардинал назвал «сталинистко-образной бюрократией, источником апатии рабочих и низкой продуктивности». Он также выступил за диалог с Соединенными Штатами, попутно подвергнув критике президента США Барака Обаму за то, что он не предпринимает достаточных шагов для возобновления подобного диалога. О том, кто такой Ортега, я поговорил с историком религии Борисом Фаликовым.
Кардинал Хаиме Ортега – это очень влиятельный лидер католический Кубы, он архиепископ Гаваны уже давно. Он весьма популярен и известен в католической среде. Он был одним из папабили, то есть один из претендентов на папский престол. Почетный доктор многих университетов, известный богослов и так далее. Еще тут надо учитывать тот факт, что он сидел в конце 60-х в лагере, когда Кастро взялся радикально искоренять католичество на Кубе. Затем его выпустили, но он всегда оставался таким осторожным критиком режима. После того, как Кастро решил начать как бы такое сближение с католической церковью, и когда в конце 90-х туда с визитом приехал Иоанн Павел II, положение кардинала Ортеги стало меняться, он стал становиться все более влиятельным человеком. С чем вот можно связать его нынешнее резкое выступление? Вероятно, дела на Кубе и социальные, и политические дела пошли уж очень неважнецки, если он решился на такой открытый вызов кубинским властям.
А вот как прокомментировал выступление Ортеги Владимир Сударев, заместитель директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук.
В общем, это свидетельствует о том, что кубинская католическая церковь выходит на определенный новый уровень. У нее же был очень низкий профиль. Поэтому интервью Ортеги, конечно, это первое заявление такого рода, когда церковь призывает и власти, и население предпринимать определенные и политические, и экономические действия.
Насколько вот это заявление Ортеги может повлиять на ситуацию в стране?
Я думаю, что к ней прислушиваются власти, но я не могу сказать, что это один из главных там политических акторов на Кубе. Нет, церковь только поднимает голову. И вы обратили, наверное, внимание, что заявление Ортеги, в общем-то, было таким очень сбалансированным, потому что он призывал нагнетать напряженность. С другой стороны, впервые церковь достаточно жестким образом требовала
проведения реформ. То, что Рауль Кастро заявил «поку-а-поку, потихоньку будем», вот это потихоньку уже не идет, учитывая критическую ситуацию, которая на Кубе сложилась сейчас.
И вновь Борис Фаликов.
Один из кумиров Ортеги – это покойный Иоанн Павел II. И, вероятно, он примеряет на себя тот тип поведения, который прославил Иоанна Павла II, когда он еще в Польше был, ведь он сыграл колоссальную роль в падении коммунистического режима. Ведь идеологически он выступал против и крайности капитализма. Кардинал Ортега тоже выступает против крайности капитализма. Он выступает против американских субкультур, он выступает против секулярных всяких вещей. В этом смысле он видит себя вот таким продолжателем дела Иоанна Павла II. И поэтому мне кажется, что у него есть неплохие шансы сыграть роль в том, что каким-то образом кубинский режим будет реформирован.
В своем интервью Ортега призвал кубинские власти освободить политических заключенных. Напомню, что в феврале на Кубе после 85-дневной голодовки умер 42-летний диссидент Орландо Сапата Тамайо. В тюрьмах остаются десятки других политических заключенных, многие из них больны. Может ли обращение Ортеги помочь политзаключенным? Владимир Сударев.
Я думаю, что оно способно в известном смысле смягчить позицию кубинских властей, ну хотя бы в отношении этих 20 заключенных, которые действительно больны. Тем более, что вот эта смерть молодого человека в конце февраля в результате голодовки, она же восстановила против Кубы и Соединенные Штаты, с другой стороны, реакция Западной Европы, той же Испании и так далее. В данном случае, я думаю, что власти могут прислушаться.
Вот мнение историка религии Бориса Фаликова.
Конечно, он выступает как католический епископ. В этом смысле, конечно, это жест гуманитарный. Но нам же понятно, что в контексте нынешней кубинской ситуации гуманитарный жест такого рода, безусловно, воспринимается как жест политический.
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Критика кубинского кардинала в адрес коммунистического правительства Кубы привлекла в Соединенных Штатах Америки серьезное внимание. Об этом корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Американские средства массовой информации широко цитируют заявление кардинала Хайме Ортеги. Американские эксперты отмечают, что Куба переживает серьезнейший экономический кризис, который можно сравнить с кризисом в Советском Союзе, приведшим к его коллапсу. Критическое выступление кубинского кардинала прокомментировал директор американских программ Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Питер Дешазо, бывший дипломат, эксперт по проблемам Латинской Америки.
Экономическая ситуация в стране, плачевное положение сельского хозяйства, еще более снизившийся уровень жизни населения – вот что вызвало критику со стороны католической церкви на Кубе. Кардинал подверг критике не только кубинское правительство, но и президента Соединенных Штатов Барака Обаму, который обещал улучшить американо-кубинские отношения, но мало что сделал для этого. Надежды на волну туристов из Соединенных Штатов не осуществились. Я бы не сказал, что кардинал Ортега выступил против коммунистического режима. Его критика была осторожной. Тем не менее, режим, я уверен, прислушивается к этой критике. Другое дело, какие выводы Рауль Кастро сделает из этого. Мне думается, кубинское правительство не станет под влиянием критики кардинала проводить серьезные политические реформы. Коммунистическая система при Рауле Кастро остается прежней. Надежды на то, что он, приняв власть из рук своего брата Фиделя Кастро, пойдет по пути либерализации режима, не оправдались. Он может что-то подправить в экономике под давлением обстоятельств и из опасений открытого народного недовольства условиями жизни. Католическая церковь на Кубе и раньше подвергала осторожной критике режим. Почему нынешнее выступление кардинала привлекло столь большое внимание в Соединенных Штатах? Нет, я не думаю, что это обычное явление для церкви, у которой положение в коммунистической стране трудное, столь открыто выступить с критикой правительства по важнейшим вопросам. Питер Дешазо считает особо значимой критику кардинала в адрес социалистической формы управления экономикой. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как отнесется общество к использованию образа Сталина в наглядной агитации ко Дню Победы? Об этом говорим с лидером движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым и сопредседателем общества «Мемориал» Яном Рачинским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 20 апреля, и несколько минут посвятим той теме, о которой будет говорить в своей программе и коллега Владимир Кармурза. На этой неделе в Москве начинается монтаж стендов и размещение плакатов ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. На 10 плакатах по решению московских властей будет изображен Иосиф Сталин. Правозащитники заявляют в ответ, что разместят уже подготовленные плакаты, рассказывающие о преступлениях сталинского режима. Их поддержали и некоторые ветераны Великой Отечественной войны. Молодые люди в интернете говорят о готовности к акциям протеста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Идея принадлежала главе Совета ветеранов, бывшему секретарю ЦК КПСС Владимиру Долгих. Комитет по рекламе, информации и оформлению города идею поддержал. Беседу с председателем этого комитета Владимиром Макаровым.
Мы не даем оценок. Всего таких стендов будет не более 10. Мы ни в коем случае не говорим о возвеличивании роли Сталина в истории. Не оцениваем правильность его действий. Мы просто говорим о том, что если человек был верховным главнокомандующим в течение всей войны, то, наверное, это информация также должна быть донесена до людей.
Понятно. Владимир Петрович, а сами как относитесь к Иосифу Сталину?
Я отношусь со смешанным чувством, поскольку даже мою семью задели репрессии. Но, тем не менее, мы сохраняем портреты Сталина в учебниках, сохраняем его могилу на Красной площади. И, знаете, просто взять и вычеркнуть из истории Великой Отечественной войны, это просто неправильно.
В защиту размещения плакатов со Сталином в Москве выступил и мэр столицы Юрий Лужков. Сотрудники историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал» возмущены подобной инициативой. Они пригрозили за свой счет развесить по всей Москве уже подготовленные и напечатанные плакаты с преступлениями генералиссимуса в случае, если городские власти все-таки решат украсить на этой неделе столицу портретами советского вождя. Говорит член правления «Мемориал» Ян Рачинский.
Мы будем размещать свои плакаты, рассказывающие о том, какова реальная роль вождя народов в истории войны. Сколько миллионов жизней можно было бы сберечь, если бы не его безграмотная и преступная предвоенная политика. Мы постараемся разместить эти плакаты по возможности, если не в непосредственной близости, то на заметных местах.
В ответ некоторые ветеранские организации собираются разместить плакаты с портретами Сталина в тех городах, где власти не планировали размещать подобные стенды, например, в Санкт-Петербурге. Среди ветеранов нет единого мнения относительно появления на улицах Москвы портрета вождя. Группа из 9 ветеранов Великой Отечественной войны написала открытое письмо мэру Москвы Юрию Лужкову с просьбой отказаться от размещения плакатов со Сталином. Среди них Ольга Косарес, инвалид войны, пошла на фронт добровольно, участвовала во взятии Берлина, закончила войну старшим сержантом. Ей слово.
Друзья мои фронтовики, опомнитесь, неужели вы так и не приобрели чувство собственного достоинства и свою победу, победу миллионов наших братьев, полегших на полях войны, хотите подарить этому малограмотному семинаристу, который вас считал не людьми, не гражданами, а лишь винтиками своей государственной машины? Армия была обезглавлена. Предупреждением наших разведчиков отец народов не поверил. Он верил в договор с фашистом Гитлером. Отец народов объявил предателями солдат и командиров, которых он предал. Выжившие в этом пленном аду после войны он же загнал на Колыму без суда и следствия. И ему вы хотите подарить свою победу? Одумайтесь.
Юрий Соголович тоже среди подписавших письмо к Лужкову. Он ветеран войны.
У меня всегда был такой подход. Ветеран войны – это тот, который хлебался мыжиного котелка. И, дескать, каких бы взглядов он ни был, он, так сказать, мой собрат. Но теперь я начинаю, понимаете ли, к этому относиться иначе. Какой он мне собрат, если он скрижещет зубами, защищая Сталина? Я был пулеметчиком. И во время ведения огня из пулемета, я был вторым номером с танкового пулемета «Максим». Ну уж какой стати я вдруг буду орать за Сталина, скажите, пожалуйста, когда на карту здесь поставлена жизнь, смерть, а я буду кричать за Сталина. Это исключалось совершенно. Во второй период моего военного участия я был командиром завода пешей разведки полка. Скажите, пожалуйста, какой идиот, подкрадываясь ночью к противнику, вдруг заорет за Сталина?
Противостояние усиливается. Не только ветераны, но и молодые люди заявляют о своем решении выйти на улицы. Главный редактор российского журнала GQ Николай Усков в своем интернет-дневнике в ЖЖ призывает уничтожать любой плакат со Сталином, как только он появится на улицах города. Я, Усков Николай Феликсович, буду уничтожать эти портреты всеми подручными мне способами. И призываю всех нормальных людей объединиться со мной, чтобы отомстить за кощунственное уничтожение миллионов погибших и изуродованных Сталином людей в России и странах Восточной Европы. Ни один плакат не должен пережить сутки. Нам ничего не грозит по сравнению с нашими отцами и дедами. Ничего. Нам грозит только бесчестие. Убейте тирана, хоть и картонного. Это та ерунда, которую может сделать всякий. Просто потому, что по-другому нельзя. Из более чем 700 комментариев к этому посту в интернете, половина написавших согласна с мнением Николая Ускова и готова выйти на улицы, чтобы испортить плакаты со Сталином, половина против. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Обычно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. Сегодня расскажу о книжной новинке. «Южный маршрут», так называется, выпущенная издательством «Зебра», книга заслуженного тренера России Бориса Сопкина и московского журналиста, спортивного эксперта «Радио Свобода» Гагика Карапетяна. 600 страниц занимательного текста рассказывает о спортивном пути и спортивных достижениях российского теннисиста Михаила Южного и особенностях подготовки спортсменов на самом высоком теннисном уровне. 28-летний Южный, 13-я ракетка мира, двукратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной России. Борис Сопкин, в прошлом преподаватель Московского авиационного института, доктор технических наук, автор нескольких книг о вычислительных системах, тренирует Южного 19-й сезон. Это беспрецедентное явление в большом теннисе. Вот запись моей беседы с Борисом Сопкиным. Вы пишете о том, что самый опасный и трудный период в карьере теннисиста – это переход из юношеского тенниса во взрослый. Почему?
На этом этапе рушатся все основные надежды. Потому что пока идет детский теннис, ну, ребенок вроде бы играет, он, как правило, если речь идет о способных детях, он достигает каких-то результатов по классификации, стоит неплохо, и все вроде бы идет поступательно. Но как только подходит к мужскому теннису, вот тут, как правило, все надежды начинают рушиться. Потому что в мужском теннисе совсем другая история. Он попадает в совсем другую среду, совсем другой теннис, совсем другое отношение к теннису. И здесь возникают все проблемы. Они проблемы чисто игровые, если тренировочный процесс был до этого неправильный, и проблемы чисто психологические, особенно явственно эти проблемы возникают у тех, кто хорошо играет в детском теннисе, добивается серьезных результатов в детском теннисе, им, как правило, тяжелее всего.
Много примеров того, как очень талантливые юноши не становились теннисистами взрослыми экстра-класса.
Жан-Пьер, француз такой, 80-го года рождения, одного возраста Сафина. Он выигрывал практически все большие шлемы юношеские. Практически ни одного турнира он больше там 3 геймов никому не давал. Подошло время перейти во взрослый теннис, и он, по-моему, выше 200-го номера не поднялся вообще ни разу. Был немец такой, Эльснер, вообще выдающийся парень. Контракты. Выиграл все большие шлемы, по-моему. Ну, 3 из 4 точно. На один год случайно залетел в сотню, там был каким-то 80-м. Все, после этого провалился, и вообще его не слышно и не видно.
Вы не профессиональный тренер, вы инженер по первому образованию, человек с математическим точным образованием, доктор наук. Это помогло вам в теннисе? Если да, то чем?
Общим уровнем образования, но не более того. И плюс системный подход. Я по образованию радиоинженер, и мы когда еще учились, нам всегда говорили, что в нашей области раз в 3-4 года происходит революция. Еще на моей памяти мы перешли от ламп на транзисторы, с транзисторов на микросхемы, потом большие микросхемы, потом однокристальные компьютеры и так далее, и так далее. И нам сказали, что вам придется всю жизнь учиться, потому что у нас все время смена, поэтому вам придется те знания, которые вы преломлять именно в процессе с вашей работы неоднократно. Вот это мне помогло, потому что я привык, что жизнь не стоит на месте, все время надо чему-то учиться. Плюс, конечно, системный подход. Меня научили тому обстоятельству, где лошадь, где хомут, научили не путать следствие с причинами и так далее.
Пара теннисная Сопкин-Южный, одна из немногих, а может быть уникальная пара такого сотрудничества спортивного на протяжении более чем полутора десятков лет. Почему теннисисты не имеют, как правило, постоянных тренеров?
Я думаю, что с одной стороны, видимо, тренеры не дотягивают. Это очень непросто работать с одним человеком. Ведь надо же каждый день, каждый год давать что-то новое, чтобы он чувствовал, что ему этот человек нужен. Ведь просто так на хороших отношениях не проедешь. С другой стороны, игроки разные. Один игрок, как только появляется первая неудача, он сразу пытается искать причины во мне, и первое, что он делает, это он меняет тренера, поскольку, ну, это гораздо проще, чем поменяться самому, чем осмыслить свои неудачи. Процесс обоюдоострый, так скажем. Кроме того, некоторые игроки считают, что он взял от одного чего-то, у другого возьмет другое чего-то, у третьего возьмет третье чего-то. В этом тоже есть на самом деле свой резон, и отметать это тоже нельзя.
А что самое трудное профессионально в вашей работе с Михаилом Южным?
Самое трудное – это каждый день приходить и знать, чего делать. Потому что, когда ты работаешь очень долго с одним человеком, извините, взгляд намыливается. И тебе очень трудно видеть, планировать, и очень трудно именно решать конкретно, что делать.
Михаил читал вашу книгу? Вы там довольно беспощадно иногда пишете о его неудачах.
Вы знаете, не знаю. Я ему подарил. Думаю, что нет на самом деле.
Теннисный мир – это жесткий мир, психологические вот эти отношения между молодыми людьми, которые зарабатывают большие деньги, конечно, ценой большого труда. Как там вообще человек себя вот осваивается? Это очень сложно.
Этот мир жесткий, безусловно, тем более мне есть сравнить с чем. Тот мир, в котором я жил раньше, гораздо более мягкий, гораздо более комфортный для жилья, так скажем. Конкуренция и борьба за место под солнцем, и непосредственно финансово. Дело в том, что тут опять же все зависит от человека. Если человек с умом, если у него характер достойный, человеческий, то он воспринимает все адекватно. Но есть попадаются и люди неадекватные, которые ведут себя соответствующим образом.
А друзей в большом теннисе находят или нет? Или это только соперничество?
Друзей вряд ли, потому что сама среда не предполагает такой дружбы. Да, приятельские отношения есть, но вот дружба, все-таки дружат все, как правило, с людьми не из тенниса.
Книга, которая отчасти состоит из ваших разъяснений о том, как вам работается с Южным, как вы пришли в большой теннис, отчасти это фактически очень интересные профессиональные дневники, как, где играл, каким образом, почему проиграл, почему выиграл. А что будет дальше? Вы как-то собираетесь дальше обобщать свой опыт?
Мне бы хотелось написать книгу для начинающего тренера. Вот от А до Я. Вот вы решили стать тренером. И вот что для этого, через что надо, какие задачи решать, как решать и так далее. Таких книг я не встречал. Есть книги по технике, есть книги по тактике, есть книги по упражнениям. Мне бы хотелось создать вот такую единую сквозную книгу, в которой бы систематизировать вот весь опыт. Хватит ли у меня моральных и физических сил, я не знаю.
Заслуженный тренер России, наставник теннисиста Михаила Южного Борис Сопкин в соавторстве с московским журналистом, спортивным экспертом радио «Свобода» Гагиком Карапетяном. Сопкин написал книгу «Южный маршрут» о творспортивном пути Михаила Южного. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Руководители компании On Productions, продюсирующие фильмы о британском секретном агенте Джеймсе Бонде, выпустили заявление, в котором сообщается о приостановке на неопределенный срок съемок очередного 23-го по счету фильма о преступлениях и приключениях 007 из-за неясности с финансовым положением спонсора кинобондианы голливудской кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer. Эта компания находится на грани банкротства. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В заявлении Барбары Брокколи и Майкла Уилсона говорится: в связи с продолжающейся неопределенностью будущего компании MGM и провалом сделок по продаже ее студии, мы приостанавливаем на неопределенное время съемки «Бонда 23». Предполагалось, что съемки 23-й серии «Бондианы» под руководством режиссера Сэма Мендеса начнутся летом этого года, а его премьера состоится в будущем году. Дэниел Крейг, который должен был, согласно контракту, в третий раз сыграть роль агента 007, сейчас снимается в Канаде с Рэйчел Вайс в фильме «Дом мечты». Он так прореагировал на это известие: «Я полностью полагаюсь на решение Барбары и Майкла и ожидаю, что производство фильма возобновится как можно скорее». Дело в том, что принадлежащая Брокколи и Уилсону компания Ion Productions обладает правами на съемки фильмов по книгам Иэна Флеминга и правом на бренд Бонда, тогда как MGM является правообладателем производства и проката этих фильмов. Парадокс состоит в том, что фильмы о Бонде – самый доходный продукт киностудии MGM и один из самых коммерчески успешных проектов за всю историю кино. Бокс-офис последнего фильма о Бонде составил $586 миллионов во всем мире, а предпоследний фильм 2006 года «Казино Рояль» собрал 594 миллиона. Терпящая бедствие компания MGM, отягощенная долгом в размере 3,7 миллиарда долларов, безуспешно пытается продать студию. Нет сомнения, что никто не намерен резать курицу, несущую золотые яйца. Однако вопрос, кто на этот раз будет ее владельцем, остается открытым.
Из Лондона Наталья Голицына. А сейчас о трудностях кинобондиана говорит издатель журнала 007 Magazine и одноименного интернет-ресурса Грэм Рэй.
Проблема в том, что последние лет 30 в компании MGM был отвратительный менеджмент. Люди, унаследовавшие эту компанию от своих предшественников, не могли толком ею управлять. Над ними давлел долг в 3,7 миллиарда долларов. Это огромная сумма, которая не позволяла снимать новые фильмы и делать деньги. На новые фильмы просто не было средств. Производство фильмов практически прекратилось. Нынешнее руководство MGM разгребает завалы, созданные много лет назад, и не предлагает ничего, кроме продажи студии. Съемки фильмов о Бонде не сдвинутся с места, пока у компании не появятся деньги. Компания EON Productions, у которой права на образ Бонда, не обладает средствами. Деньги всегда поступали от MGM. Фанаты Бонда, конечно, разочарованы. Они привыкли смотреть фильмы о Бонде практически каждые два года. Однако это не первый перерыв в съемках этих фильмов. После того, как в 89 году Тимоти Далтон снялся во втором и последнем своем фильме в роли Бонда «В лицензии на убийство», наступил шестилетний перерыв в съемках. В то время возник юридический конфликт между MGM и EON Productions. После этого Бонд вернулся в 95 году в фильме «Золотой глаз» и принес $350 миллионов. Так что возможно, что этот перерыв лишь подогрел интерес к фильмам Бондианы. Люди изголодались по этим фильмам, и это отразилось на бокс-офисе. Так что не исключено, что и сейчас, после перерыва в съемках, интерес к новому фильму только возрастет.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были эксперт по кинобондиане Грэм Рэй и моя лондонская коллега Наталья Голицына, руководители кинокомпании «On Productions», продюсирующие фильмы о британском секретном агенте, выпустили заявление о том, что съемки нового фильма приостановлены. Вот так обстояли дела во вторник, 20 апреля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час ими был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. А вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей программа «Поверх барьеров». В программе «Диалогов о культуре» Ивана Толстого рассказ о современном переиздании журнала «Современные записки». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши билеты перебронированы. Но нет никакой гарантии, что мы улетим.
На стоянке произошел взрыв неустановленного взрывного.
Поводом к рассмотрению стал запрос областного суда и 5 обращений.
Действительно, приостановили всю работу по американскому установлению.
Где ваши предвыборные обещания? Где 50 тысяч новых рабочих мест? Дума, не закрывай.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.